Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Мы продолжаем чтение главы «Скит Пречистая». «И отец иеромонах С., познакомив меня с идеей своего труда, коим был занят, прочитал мне некоторые выдержки, составляемые им науки жидоведения, разворачивая в стройной системе ее общие положения и останавливаясь подробно на исторических предпосылках. Мое изумление было безгранично. Глядя на этого благолепного старца, я мысленно спрашивал себя, каким образом этот подлинно великий ученый муж мог прожить свою долгую жизнь незамеченным и состариться в сане провинциального иеромонаха, тогда как он был не только вполне законченным по уму и образованию государственным человеком, но и одним из самых выдающихся среди них, человеком, каких было так мало в России и какие были так нужны. И, отвечая мне на мою просьбу, иеромонах С. рассказал мне свою биографию. Вскоре после окончания курса в Киевской духовной академии и принятия монашества, иеромонах С. был причислен к братии Никольского монастыря на Печерске и быстро выдвинулся, будучи назначен казначеем монастыря, настоятелем которого был епископ Каневский, один из викариев киевского митрополита. Должность эта высокая, является переходной к должности настоятеля монастыря, и иеромонах С. был уже накануне возведения в сан архимандрита. Но тут произошла смена архиереев, и настоятелем Никольского монастыря был назначен епископ Иннокентий, человек ограниченный и поддававшийся чужим влияниям. Сменен был и киевский губернатор, и на его место был назначен граф Игнатьев, впоследствии министр народного просвещения, человек чрезвычайно чувствительный к голосу общественности и искавший популярности. Оба эти назначения оказались роковыми для иеромонаха С., в лице которого и архиерей, и губернатор увидели ярого юдофоба и черносотенника и подвергли его неслыханным гонениям и преследованиям вплоть до увольнения от должности казначея. Заступничество митрополита Флавиана спасло иеромонаха С. от окончательной гибели, однако не восстановило его в правах и не создало ему условий, обеспечивших бы возможность продолжения научных работ, которыми он занимался и которые так и остались незаконченными. Революция же уничтожила и то, что было раньше собрано, и теперь приходится начинать сначала, закончил отец С. свою печальную повесть. «Вот и Распутин, вызвавший революцию и погубивший Россию», — думал я, слушая отца С. «Кто только не трудился над разрушением русской государственности, в каких только местах не были заложены семена разложения. И как бы в подтверждении теории иеромонаха С. я получил от неизвестного, случайно встретившегося со мной человека, карманную записную книжку с рядом отметок и заметок по еврейскому вопросу. Передавая мне свою книжку, неизвестный просил меня сберечь ее и при случае отпечатать то, что будет мной признано имеющим общее значение и явится в моих глазах ценным. Возвратясь в свою келью, я развернул эту книжку и под датой 10 ноября 1904 года, то есть за год до первой еще революции, прочитал коротенькую запись под заглавием «Еврейский король». Воспроизвожу эту запись без малейших изменений. На этих днях я говорил с приехавшим сюда киевлянином об умершем еврейском короле Лазаре Израилевиче Бродском. Боже мой, что это был за великий еврей? Какой пламенный патриот! Я никак не думал, что торжественные похороны Бродского в Киеве были похоронами короля, что речи над его гробом были речами его подданных, искренне его любивших. И мне хочется воспеть его как великого патриота еврейского королевства, который, нужно думать, скоро образуется на территории российского государства. Мне хочется сказать самому себе и моим братьям русским: подражайте ему, подражайте ему. Делайте для своего отечества, для бедного русского царства то, что делал для еврейства этот бедный Лазарь, как его называли льстивые уста пресмыкателей. Этот король удесятерил миллионы своего отца Израиля Бродского, нажитые скупкой имений на имя русских. Он задушил общество пароходства по Днепру, устроив ему конкуренцию в сильном еврейском пароходном обществе, и затем слил оба общества в одно. Он участвовал во всех банках и акционерных предприятиях, довел акции Киевского городского трамвая с 90 до 500 рублей. Он был полным хозяином в сахарном деле, устанавливал цены на сахар, открывал новые рынки сбыта, разорял одних, обогащал других. Он купил московский пивоваренный завод в Хамовниках, акции которого принадлежали одному очень влиятельному лицу в юго-западном крае. Он, как паук, расставлял сети повсюду, проникая в толщу городской общественной жизни Киева и всего юго-западного края и подчиняя ее своей воле, программе, задачам и целям. В городской думе у него была своя сильная партия, через которую он душил все русское, травя честных русских людей, лишая их инициативы, подвергая гонениям и преследованиям. Он имел сильную партию среди профессоров Киевского университета, давил все ускользавшие из-под его ярма, услащенного лукуловскими обедами и ужинами, щедрыми подачками и царскими приемами. В его приемной толпились представители русской знати с громкими именами, и здесь зрели планы господства евреев над Россией, подвергались остракизму наиболее энергичные, независимые, честные русские патриоты и верно подданные царя. Борьба с ними велась умно и хитро. Где деньгами, где жертвами, где покупка имений нужным людям, где взятием их на службу к себе или к своим агентам, где подкупом, где женщинами. Лазарь Бродский был умен и талантлив, ловок и изворотлив. Его живые черные глаза горели ярким дьявольским огнем, а острый мозг поддерживал в течение длинных часов приема то бойкий фривольный разговор с ничтожным человеком, то игривый с дамой, то почтительный с сановником. Именитое еврейство севера и юго-западной России толпилось в его приемных, спрашивало его советов и получало от него мысли, директивы и субсидии. Это был страстный защитник еврейства в России, много поработавший для его подъема и господства и вносивший в свою борьбу с Россией всю страстность еврея, всю жестокость расы. Это был убежденный враг России и всего русского, работавший над разрушением русских государственных основ, с ярко пылавшей ненавистью к ней, с чисто сатанинской злобой и неукротимой энергией, не имевшей примера. Когда он появлялся за границей, то к нему со всех сторон стекались разного рода дельцы и иностранные банкиры, бесчисленные депутации из разных мест, и он принимал всех, наделяя их подачками, хотя к заграничным евреям, и не проявлял той горячей любви, какую питал к русским. Он не любил сионизма и палестинцев, ибо считал обетованной землей Россию, где ему самому жилось тепло и где положение евреев было лучше, чем где-либо в другом месте». Заграничных евреев он считал аборигенами, не сознававшими того, что им давно пора выехать из-за границы и переселиться в Россию, чтобы участвовать в общей работе по завоеванию ее, порабощению русского народа и превращению России в еврейское королевство. Для такого превращения не нужно, по мнению Бродского, ни армии, ни снарядов, а нужно дать русскому еврею только технику и просвещение, и тогда он сам завоюет оборванную, ходящую в лаптях Россию. Поэтому он особенно горячо поддерживал просвещение, создавая повсюду, где было можно, массу еврейских школ и ремесленных училищ, и субсидировал их или явно, или тайно. Умный и хитрый он всегда имел пред собой только одну цель – торжество еврея, уничтожение христианского идеала и русского патриотизма, и шел неуклонно к этой цели, ни на одно мгновение не теряя ее из виду. Учитывая значение печати, он создавал еврействующие газеты «Заря», «Жизнь искусства» и другие, субсидировал их или, наоборот, душил, когда они уклонялись от намеченных им программ, считая всех русских юдофобами. Он разжигал политические страсти у неумных людей и, хорошо зная природу «украинства», в кавычках, особенно настойчиво поддерживал украинофилов, которые работали над разрушением русской государственности и являлись его союзниками. Когда положение еврейства в юго-западном крае ухудшалось почему-либо, когда во главе администрации попадались случайно русские люди, не поддававшиеся его чарам, тогда он изменял тактику и щедро жертвовал на чисто русские предприятия и учреждения, и даже на православные храмы, чем покупал себе расположение и страховал себя от подозрений. В этих целях он не останавливался даже перед явно убыточными жертвами, к числу которых нужно отнести крупные пожертвования на учреждение в Киеве бактериологического института. При всем том он был уверен в себе и своей безопасности настолько, что однажды даже сказал: «Если бы я хотел уничтожить русских людей, то сделал бы это 10 раз. Я этого не делаю, потому что они мне нужны». Он был связан с всемирным Кагалом тесными узами родства. Швейцарский Дрейфус был женат на его дочери. Другая дочь была замужем за петербургским влиятельным евреем. Ротшильды, Каганы, Грегеры, Горовицы и другие были его родственниками. Это был человек исключительного ума и чисто дьявольской изворотливости. Человек, пылавший величайшей ненавистью к христианству, уничтожение которого являлось не только целью, но и идеей его жизни. Это был прежде всего убежденный еврей и величайший еврейский патриот. О, если бы мы, русские, взяли бы с него пример и проявили бы в борьбе с еврейством хотя бы тысячную долю той энергии, какую Лазарь Бродский развивал в борьбе с христианством, то не было бы у нас ни одного еврея. Но если мы не спохватимся сейчас же, если не соединимся для дружной работы, если не осознаем, насколько такая работа сделалась уже кричащей необходимостью, тогда Россия погибнет, тогда она превратится в еврейское государство. И это будет, если мы не вдумаемся в эти слова и отнесемся к ним только как к звукам, а не как к предостережению Божьему. Конец цитаты. Я прочитал эту запись, и у меня опустились руки. Да, это был действительно голос свыше. Было вразумление и предостережение, данное милосердным Господом еще в ноябре 1904 года. И однако никто не обратил на него внимания, а теперь, в 1917 году, России уже не было. А вместо нее соседалось и укреплялось на русской территории еврейское царство. Просмотрел я и другие записи в книжке, но они относились уже к 1917 году, и как они ни были содержательны и интересны, но я их не воспроизвожу, ибо написаны они уже в позднейшее время и являются лишь выводами и впечатлениями. Я вернулся к иеромонаху С. и поделился с ним прочитанным. Нового для него ничего не было. Он склонил свою седую голову и сказал: «А вот за граница, да и сами русские обвиняют Россию, иначе правительство, в антисемитизме. Вот он какой, этот антисемитизм, в действительности. На глазах русских людей разрушалась вся Россия, а юдофилов в России было больше, чем во всем мире, а жидовствующих и не перечесть. Все, кто хотел быть популярным, жидовствовали, а кто же не хотел?» Прав, глубоко прав был иеромонах С. Молодой человек, передавший мне рукопись, бесследно исчез, и я так и не узнал, кто он и откуда явился ко мне. Вслед за иеромонахом С. приехал из Киева и профессор Киевской духовной академии архимандрит Тихон, впоследствии епископ Берлинский, кажется, вызванный на этот раз игуменом Мануилом для совершения обряда пострижения в схиму. Игумен Мануил очень не любил ученого монашества и не стеснялся в выражениях своего недоброжелательства, даже лично, к отцу архимандриту. Передо мной раскрылась еще одна аномалия в недрах иноческой жизни. Огромная пропасть, разделявшая ученое монашество от прочего, состоящего из простонародья, ревниво оберегавшего приобретенные иночеством привилегии. Эта ревность доходила до абсурда, и в каждом представителе ученого монашества, а тем более в лице мирян, только временно проживавших хотя бы по соседству с монастырем, братья видели не то ревизоров, контролировавших их жизнь и поведение, не то лиц, покушавшихся на их благополучие. Достаточно было монаху, хотя бы и вышедшему из крестьянской среды, получить образование и примкнуть к ученому монашеству для того, чтобы он переставал быть своим и находился бы на подозрении у своих прежних собратьев. Архимандрит Тихон и лично тяготился пребыванием в скиту и вскоре по совершении обряда пострижения игумена Мануила в схиму уехал из скита. С каждым днем настроение в скиту делалось тревожнее. Достаточно было большевикам найти дорогу к нему, дабы их посещения участились, и не проходило дня, чтобы жизнь не нарушалась внезапными налетами негодяев. Одновременно росли и слухи, один ужаснее другого, и эти слухи впоследствии подтверждались. В соседнем монастыре большевики перерезали братьев и ограбили имущество. В одном из прилегавших к скиту сел убили священника, жену и детей его. В Уманском имении, принадлежавшем скиту, расстреляли настоятеля храма, заведовавшего имением, и нескольких монахов. Братья скита трепетало. Один только игумен Мануил сохранял невозмутимое спокойствие. И как же дорого было это спокойствие для окружавших! С какой любовью взирали на игумена даже те, кто втайне его ненавидел, когда отец игумен, сидя за обедом, смаковал его, продолжая спокойно сидеть за столом в те моменты, когда большевики грабили хозяйство скита и угрожали игумену убийством. В этих случаях растерянная братья бросалась к игумену, и вместо того, чтобы защищать его, сама пряталась за игумена и просила его защиты. Между тем, в распоряжении игумена, кроме запаса бранных слов, не имелось никаких других средств самозащиты. Он был немощен и стар, толст и неподвижен, и вся его наружность отражала нечто до крайности комическое. Его природа была точно насыщена юмором. Он не испытывал ни малейшего страха перед большевиками, а наоборот, был убежден, что они боятся его, ибо должны бояться. Должны ценить в его лице игумена и подчиняться ему. Был день, когда большевики, ворвавшись в скит, начали открыто грабить его. Братья прибежала к игумену и подняла вопль. «Гони их к дьяволу, не дадут даже пообедать спокойно», — сказал игумен, громко отрыгнувшись. Однако братья была до того терроризирована и запугана, что без игумена не решалась возвращаться к большевикам, которые собирались уводить лошадей и коров. И, приказав вести себя под руки, игумен Мануил, тяжело переваливаясь с одной ноги на другую, вышел к большевикам и разразился страшной бранью. Эффект, однако, получился на этот раз обратный. За каждым его словом следовала такая отрыжка, какая мешала ему говорить, и какая в результате вызывала дружный смех не только у большевиков, но и у братьев. Я уже упоминал о наружности отца игумена, на которую нельзя было смотреть без улыбки, и читатель может себе представить эту картину, разносы большевиков игуменом, вся фигура которого и отрыжка, сопровождавшая каждое его слово, так настойчиво опровергала его ссылки на скудость материальных средств скита, живущего впроголодь. Пересмеиваясь между собой, большевики делали свое дело, однако игумены не тронули, а уходя из скита и уводя лошадь и корову, даже сделали в шутку под козырек. «Оставьте же хотя корову, подлецы! На какого дьявола она нужна вам?» – бросился им вдогонку игумен. «Разве вы такие сякие не знаете, что коровка здесь и выросла, в скиту?» И игумен замахнулся на них палкой, приведя своей смелости в изумление братьев, которые удерживали игумена, опасаясь худшего, и хватало его за рясу. «А почем мы знаем, где коровка выросла? Нам это без последствий!» – огрызнулся кто-то из большевиков. Но таковы уже свойства русской крестьянской логики, коим верны остались и большевики. Спор немедленно перешел в другую плоскость, и началась перебранка по вопросу о том, где выросла коровка, и судьба ее была поставлена в зависимости от того, как этот вопрос разрешится. Конечно, вся братья начала клятвенно заверять, что коровка и родилась, и выросла в скиту, и в результате коровку удалось отстоять, а лошадь большевики увели с собой. На радостях игумен приказал дать коровке двойную порцию сена. «Да прибавьте ей еще чего-нибудь», — сказал игумен, погладив коровку по голове, с той любовью, о которой говорили его добрые глаза. Эти налеты до крайности нервировали брата и меня, и мы жили не только под угрозой быть ежеминутно схваченными, но и под угрозой причинить много огорчений скиту, нас приютившему. Появлялись большевики и на пасеке, причем меня всякий раз прятали, запирая на ключ мою келью и заставляя дверь с наружной стороны тяжелыми шкафами. Между тем Киев непрерывно осаждался то повстанцами, то полками Белой армии Деникина, и большевики доживали свои последние дни. Сильнейшая канонада раздавалась днем и ночью, и мы со дня на день ждали своего спасения. Однако прежде чем оно наступило, пришлось пережить еще одно последнее, но зато и самое тяжелое испытание, о котором я и до сих пор вспоминаю с нервной дрожью. В ночь с 5 на 6 августа, под праздник Преображения Господня, послышался робкий стук в дверь моей кельи. Я вздрогнул и спросил, кто там. «Не бойся ничего», — сказал мне глухим голосом мой брат. «Открой дверь». Я увидел пред собой брата, иеромонаха С., казначея скита, иеромонаха Корнилия и еще кого-то, точно не помню. Было 2 часа ночи. «Не бойся», — сказал мне еще раз мой брат. «Одевайся скорее». Получилось известие, что большевики узнали, где мы находимся, и хотят сделать обыск в скиту. Нам нужно скрыться в другое место, куда мы сейчас и пойдем пересидеть некоторое время. Я почувствовал, как сильно затрепетало мое сердце. Мое волнение еще более увеличилось, когда я взглянул на брата, который силился меня успокоить, но сам испытывал такое же волнение. Я быстро оделся и покинул свою келью. Весь скит уже был на ногах, и общая суета и тревога не укрывалась от меня. Я догадывался, что от меня что-то скрывали, но, глядя на идущих со мной, не расспрашивал их. Мы вышли в противоположную сторону, не по направлению к выходу из скита, и я спросил, куда мы идем. Кто-то ответил мне, что не стоит идти через двор и ворота скита, а для сохранения расстояния лучше идти напрямик. И мы пошли по прямой линии, преодолевая всякие препятствия, перелезая через высокие заборы, причем мне то и дело напоминалось, что не нужно делать шума и стараться идти молча, незаметно. Я недоумевал, зачем нужны были такие предосторожности, когда большевики только собирались являться в скит, и было даже неизвестно, когда явятся. Я не знал того, что от меня скрывалось, именно что большевики уже давно пришли. И в тот самый момент, когда мой брат явился за мной, они уже рыскали по всему скиту и обыскивали кельи монахов. Об этом мне сказали мои спутники лишь тогда, когда мы вышли за территорию скита и находились в лесу. Моросил мелкий дождь, тучи стремительно неслись по небосклону, то скрывая луну, то заволакивая ее тонким покровом. Казалось, что не тучи, а луна куда-то летела, то прячась за тучи, то выглядывая из них, для того, чтобы показывать нам дорогу. Мы шли в лесную дачу, принадлежавшую Покровскому монастырю и отстоявшую от скита на расстоянии 4-5 верст. Однако прошло уже 2 часа, мы все шли и шли, а дача не показывалась. Я чувствовал, что начинаю уже терять силы. Навстречу попадались нам костры, и возле них силуэты солдат с ружьями за плечами. Это большевики. Раздавалось шепотом, и мы сворачивали в сторону и обходили их. Таких встреч было несколько, но Господь невидимо хранил нас, и мы успевали замечать их вовремя и менять направление дороги. Наконец мы подошли не то к протекавшей в лесу реке или ручью, не то к огромной луже, настолько глубокой, что перейти ее вброд не представлялось возможным. Обходить же ее было опасно, ибо мы неминуемо встретились бы с большевиками. Мы остановились в нерешительности, не зная, что делать. Выручил нас иеромонах Корнилий, который снял сапоги, подвернул до колен брюки и поочередно перенес на своих богатырских плечах сначала брата, а затем меня. Мы пошли вперед. Какое-то непонятное ощущение овладевало мной. Тоска давила меня, предчувствие чего-то тяжелого, неотвратимого, неизбежного. Теснило меня и сковывало, и в то же время какая-то необъяснимая апатия овладевала мной. Сознание не работало, я шел, вперив взор вперед, машинально переступая ногами, и чувствовал такую бесконечную усталость, такое безмерное томление духа, что, казалось, отдался бы большевикам, не сделав ни малейшего усилия вырваться из их рук. Вдруг, точно вкопанный, я остановился на месте и едва не вскрикнул. В нескольких шагах от меня, пересекая нам дорогу, шло какое-то неведомое животное, окрашенное в ярко-пепельный цвет, величиной в теленка. Животное шло медленно, точно не обращая никакого внимания на идущих, мотая головой и разваливаясь во все стороны, как ходят тигры, и вдруг мгновенно исчезло на моих глазах, каких я не сводил с него. «Видели?» — спросил я своих спутников, трепеща всем телом. Никто ничего не видел. Я же остался в убеждении, какого держусь и доныне, что видел дьявола в образе неведомого, несуществующего на земле животного. Я не допускаю, что мои нервы, как бы ни были развинчены, могли создать в моем воображении подобную картину, ибо необычайную фигуру этого на редкость гнусного по виду животного вижу и до сих пор пред своими глазами. Прошло уже 4 часа, как мы вышли из скита, и я от утомления с окровавленными ногами свалился на землю и не мог идти дальше. Было уже светло, но мы находились уже на расстоянии нескольких сот сажен от лесной дачи, и между моими спутниками было решено, что иеромонах Корнилий пойдет на разведку и предупредит о нашем приходе матушку, заведующую дачей, а остальные останутся дожидаться в лесу. Прошло не более получаса, как отец Корнилий вернулся, заявив, что лесная дача занята большевиками, которые пока еще спят, и что нам нужно как можно скорее спасаться от них бегством. Куда? Никто не знал. Это известие как громом поразило нас и особенно меня, не имевшего уже физической возможности подняться с земли. Однако делать было нечего. Страх победил усталость, и мы снова выбрались из леса и очутились в поле, не зная, что делать дальше и в каком направлении двигаться. Но милосердный Господь, охранявший нас в пути, послал нам неожиданно чудесную помощь. Не прошло и часу, как мы услышали шум подъезжавшей к нам кибитки, посланной за нами из лесной дачи вдогонку, с известием, что большевики, переночевав в даче, ушли в неизвестном направлении и что мы можем вернуться обратно. Так мы и сделали, и, приехав в дачный домик, улеглись, измученные и усталые, спать. Было уже около 2 часов пополудни, когда мы вновь были испуганы неожиданно прибывшими из скита послушникам с каким-то поручением к иеромонаху Корнилию от игумена Мануила. Страх, однако, быстро рассеялся. Послушник объявил, что большевики уже уехали из скита, увезя с собой жившего в скиту без ведома игумена Мануила какого-то бывшего казначея или кассира, служившего раньше у них, а затем им изменившего, что предположение о намерении их разыскивать князей оказалось неосновательным, что они даже не спрашивали обо мне и брате, а явились к этому кассиру и, арестовав его, увезли с собой. В заключение игумен просил нас всех вернуться обратно в скит. Чудо Божие снова свершилось над нами, и мы благополучно вернулись в скит, где игумен ожидал нас с чаем, сидя за самоваром. «Учитесь прозревать благую волю Господню о нас в событиях повседневной нашей жизни», — сказал игумен, слушая наш рассказ о том, как мы сбились с пути, и вместо того, чтобы пройти 3 версты, проблуждали ночью около 15 верст. «Если бы не сбились с дороги, то наткнулись бы на большевиков, а они бы и перестреляли вас всех. Вот Господь и не захотел этого и укрыл вас», — закончил мудрый игумен. И, вспоминая теперь об этом новом заступлении Божием, таком очевидном, таком чудесном, я только и могу воздать хвалу Богу, не постигая того, как безмерна любовь Божия к грешному человеку и как близок к нам милосердный Отец наш Небесный. Неделю спустя добровольцы ворвались в Киев, выгнали оттуда большевиков, и мы с братом могли вернуться к себе в дом. Это было 15 августа 1919 года, в день Успения Пресвятой Богородицы. Долг глубокой благодарности к игумену Мануилу заставляет меня почтить сердечной признательностью его память. Это был человек старого закала, своеобычный, настойчивый, подчас тяжелый и трудный в общежитии, но человек глубокой, чисто детской веры, являвшейся для него и крепостью, и силой. Малообразованный и просвещенный светом знания, весьма скептически относясь к завоеваниям науки, он опирался только на свою веру и сквозь призму ее рассматривал и оценивал окружающее. Его вера раскрывала пред ним необъятные горизонты невидимого, казалось, обнажала и тайны загробного мира, и давала ему такое спокойствие, рождала такую силу духа, какая заражала малодушных, и какую не в силах были ослабить никакие земные ужасы и страхи, так жестоко терзавшие маловерных. И, глядя на игумена Мануила, я все более убеждался в том, что каждому человеку нужно ровно столько знания, чтобы уметь сквозь призму его видеть, познавать и любить Бога, что надмевает не знание и наука, а гордость, что приближает к Богу не простота и невежество, а смирение, и что гордость и смирение одинаково могут принадлежать и ученым, и простецам. Великая вера игумена Мануила никогда не посрамляла его, и благодать Божия, видимо, почивала на нем, охраняя и защищая его, и благословляя его труды. 11 мая 1920 года он скончался и погребен там же, в скиту, в заранее приготовленном склепе. Мир праху твоему, великий труженик и честный монах, упокой, Господи, смиренную душу раба твоего, схиигумена Серафима. Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова.
Слово книжное. Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Приветствую слушателей программы «Слово книжное», у микрофона ведущей рубрики Николай Бульчук. Сегодня мы знакомим наших слушателей и будущих читателей с прозой Натальи Изяславовны Ячеистовой, писателя, поэта, автора книг, прозы и поэзии. Вначале несколько слов о биографии Натальи Изяславовны. Она русская, родилась в Москве, окончила МГИМО, Министерство иностранных дел России, по специальности международные экономические отношения и Российскую академию государственной службы по специальности гражданское право. Является доктором юридических наук, специальность международное право, кандидатом экономических наук, по специальности международные экономические отношения, заслуженный экономист России, владеет английским и немецким языками. Работала в Министерстве внешнеэкономических связей России, в Министерстве по антимонопольной политике. В период с 2003 по 2006 год Наталья Изяславовна являлась торговым представителем России в Нидерландах, в Амстердаме. В период с 2007 по 2010 год директор межгосударственного проекта ООН «Расширенная Туманганская инициатива. Интеграция в Северо-Восточной Азии. Пекин». В дальнейшем работала на руководящих должностях в Россотрудничестве Министерства иностранных дел России и в Евразийской экономической комиссии. В 2016 году окончила факультет дополнительного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В настоящее время живет и работает в Москве, занимается научной разработкой темы «Международные гуманитарные отношения, международное гуманитарное право», сотрудничая с рядом научных и учебных организаций. Имеет многочисленные научные публикации и ряд монографий, изданных в России и за рубежом, в том числе в Организации Объединенных Наций. Наталья Ячеистова – коренная москвичка. Она родилась на Шаболовке, в старом районе центральной части Москвы. Окружавшая ее обстановка – прогулки с любимым дедом в парк культуры, нескучный сад в планетарий, где он работал, сформировали с детства особый взгляд на мир, полный тайн и чудес. В дальнейшем, где бы ей ни приходилось работать, она старалась проникнуть в суть окружавших ее людей и событий, запечатлеть происходящее в своем творчестве. Так, работая в период с 2003 по 2006 годы в Нидерландах, Наталья Ячеистова выпустила поэтический двуязычный сборник «Голландские изразцы» – первое издание такого рода, предпринятое в Голландии. Сборник, изданный в размере традиционной голландской плитки, был богато иллюстрирован голландским художником Марселем Лейнингом и пользовался большой популярностью. В 2010 году, после почти четырехлетнего пребывания в Китае, где Наталья работала директором проекта ООН и имела возможность посещать и другие страны Северо-Восточной Азии, она выпустила сборник рассказов и очерков «Туманган», названный так по имени проекта, которым она руководила. Туманган – это река, протекающая по границе Северной Кореи и Китая, а затем и России. В 2014 году издала сборник рассказов «В закоулках души», в 2016-м «Антиутопию. Остров белых», в 2018-м фото книги «Незнакомка в тумане» о Чехии и «Мне мил Милан». В 2017 году окончила курсы литературного мастерства при Литературном институте имени Горького. Публиковалась в журналах «Пражский Парнас», «Точки непостижимого», «Притяжение», член «ЛИТО. Точки» при Союзе писателей России, является членом Союза писателей России. С 2018 года сотрудничает с Русским литературным центром. В книжно-издательском проекте «Новогодний комплект» Наталья Ячеистова представлена сказочной повестью «Рождество в Мариенбурге». С произведениями Натальи можно также ознакомиться на сайте Проза.ру, где она публикуется под псевдонимом Наталья Яхтова. Сегодня, дорогие наши слушатели и будущие читатели, мы предлагаем вам в авторском исполнении рассказы из сборника Натальи Ячеистовой вечное лето.
В зимнем лесу. В эти благословенные дни, святки, когда празднуется Рождество Христово, припомнился мне один случай из моего детства. Тогда еще жива была моя бабушка, Валентина Петровна. И вот как-то вечером, в такую же январскую пору, я спросила: «Ба, а ты помнишь, как праздновали Новый год, когда ты была маленькая?» «В наше время все было иначе», — ответила бабушка, доставая из старого буфета синие чашки и плетенку с ушками. «Мы ждали зимой не Нового года, а Рождества Христова. К этому празднику и елки наряжали, и подарки готовили». «А почему сейчас не так?» — спросила я. «Пройдет это время, придет другое, и все будет как раньше», — ответила бабушка. «Ведь Христос всегда с нами. Он никогда не забывает людей и всегда приходит на помощь, когда его призывают». «А тебе он помогал когда-нибудь?» — спросила я. В ответ бабушка рассказала историю, случившуюся с ней в войну. Когда осенью 41-го года немцы подошли уже к самой Москве, начала свой рассказ бабушка, наливая чай в чашки, мой муж, твой дедушка Иван, был на фронте, и мы с моей младшей сестрой Ольгой решили ехать с детьми, твоей мамой Надей и сынком Ольги Витей, к родственникам в Поволжье. Путь был не близкий, а когда мы наконец добрались, то выяснилось, что никаких родственников там нет. Положение было отчаянное. Хорошо хоть выделили нам местные власти пустующую избу на краю деревни, а дальше живи, как знаешь. Осенью помогали мы колхозникам в поле за небольшой паёк, а с приходом зимы совсем туго стало. Печку топить нечем, в избе холод страшный, продуктов кот наплакал. Трехлетний Витя вечно есть просит, не понимает, почему его не кормят. Твоя мама Надя, правда, нас выручала, и было-то ей в ту пору всего 12 лет, а такая рассказчица была, хоть куда. Деревенские дети ее наперебой к себе зазывали московские сказки слушать. И Надя живописала им во всех красках столичную жизнь. Особенно нравилось им слушать про метро и Красную площадь. Благодарные их родители давали Надюше то хлеба, то сало, то еще чего-нибудь. Так что с пустыми руками она никогда не возвращалась. Да и у Ольги нашей очень веселый нрав был. Не давала она унывать. Так и жили потихоньку. Зима в тот год очень снежная выдалась. Снега намело, горы. И вот однажды, было это в рождественский сочельник, сидели мы в нашей промерзшей избе. Затопить печку было нечем. Последние хворостинки накануне закончились. Даже чаю из сухих морковных хвостиков не заваришь. Грустно стало, ведь такой праздник, а мы вдали от дома, в бесприютности и холоде. И от мужа с фронта давно нет вестей. И тут от отчаяния, что ли, нашел на меня какой-то раж, и говорю я Ольге: «Пойду-ка я к председателю, попрошу у него лошадь в лес за дровами съездить, вдруг даст, хоть немного бы дровишек привезти». «Да что ты!» — испугалась сестра. «Темнеет уже. Да и мороз какой на улице. Куда ты поедешь?» Но я уже решилась и на правах старшей не стала слушать ее уговоров, накинула свой тулуп, платок, надела валенки и пошла к председателю, старому хромому деду Гурию. Поначалу он и слышать не хотел, чтобы давать мне лошадь. Их осталось-то всего 2 клячи в колхозе. Но потом умилостивился и разрешил мне взять звездочку, запряженную малыми санями. Путь до леса был недолгий, полем. Приходилось мне раньше там бывать. Да и звездочка дорогу знала. Так что добрались мы быстро. Оставил я лошадь на опушке, а сама отправилась к подлеску. Провозилась я там довольно долго. Несколько ходок сделала к саням, прежде чем на них образовалась заметная глазу поклажа. К этому времени в лесу совсем уже стемнело, и только белый месяц над верхушками елей освещал опушку. Забралась я в сани, взяла вожжи в руки и подергаю звездочку. «Ну, пошла, родимая!» А она стоит, как вкопанная, фыркает и озирается испуганно по сторонам. «Ну, давай же, давай!» — понукала я лошадь. Звездочка тронулась рысцой. Едем мы по проложенной ранней колее, скрипят полозья по жесткому снегу. А зимний лес стоит словно в сказке. Огромные ели в снегу, сугробы с двух сторон. Но вот набежала на месяц тучка, и стало вмиг совершенно темно, хоть глаз выколи. И тут вдруг я осознала, что нахожусь одна-одинешенька ночью в диком лесу, и стало мне жутко. Но я постаралась не поддаться страху, перекрестилась и правлю себе дальше. Звездочка медленно шла, трудом переступая по глубокому снегу. И вдруг шарахнулась в испуге и жалобно заржала. Я обернулась, и сердце мое упало. Позади, среди деревьев, светились в темноте две зеленые точки, а дальше еще две. «Волки!» — пронеслось у меня в голове, и меня обдало жаром. «Неужели это конец?» — с ужасом подумала я, дергая одной рукой за вожжи, а другой машинально нащупывая рукоятку топора. «Но разве спасет топор от волчьей стаи?» «Давай, звездочка, давай!» — прошептала я онемевшими губами, подстегивая лошадь. Звездочка, дрожа всем крупом, прибавила ходу. Только бы выехать поскорее в поле. Там дорога накатанная. И до деревни рукой подать. Пересилив страх, я снова оглянулась. Волки, рассеявшись по сторонам, не отступали, но и не приближались, словно оценивая свои силы и примиряясь к добыче. Зеленых огоньков заметно прибавилось. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» — взмолилась я, глядя в темное небо. «Сегодня рождается у тебя младенец Иисус. Не дай в эту святую ночь погибнуть мне. Пожалей моих деток!» Тут высоко в небе открылась одна единственная, но очень яркая звезда, и стало мне так радостно на душе, будто и не в лесу среди волков я была. Вот уже и просвет впереди между деревьев показался. Заканчивается лес. «Давай, звездочка, поднажми!» Но волки, почуяв, видимо, что близкая добыча может ускользнуть, стали смыкать свои ряды. Расстояние между нами сокращалось. «Господи, что же делать?» — в страхе думала я. И тут я нащупала в кармане своего тулупа коробок спичек. Как же я могла забыть про них? Ведь волки пуще всего боятся огня. Я достала коробок и стала чиркать спичками, но озябшие пальцы не слушались. Подтянув ветку, торчавшую саней, я поднесла к ней горящую спичку. Промерзшая ветка не загоралась. Тогда я вытащила из-под кожуха, на котором сидела, пук соломы, и кое-как обмотала им ветку. На этот раз пламя быстро разгорелось и побежало по коре. Я дала ветке получше заняться и, размахнувшись, бросила ее назад. Оглянулась. Зеленые огоньки будто отпрянули. Снова выхватила ворох соломы и подожгла его. Огненный шар ненадолго вспыхнул за нами. Дорога шла уже полем, но волки не отставали. Они бежали с двух сторон от саней, то рассеиваясь при вспышках огня, то снова смыкая ряды. И хотя они держались на расстоянии, я отчетливо видела их силуэты, которые словно тени скользили по белесому снегу. «Скорее, скорее, звездочка родимая!» — приговаривала я, подергивая вожжи. Но вот, к счастью, показалась впереди деревня. Брошен последний факел, и волки отстали, не смея следовать дальше. Когда я валилась с мороза в нашу убогую избушку, каким родным и прекрасным показался мне этот дом! Ольга и заплаканные дети бросились мне навстречу, обнимая и целуя. Они уже измучились от страха, ожидая меня. В доме было тепло. Оказывается, старик Гурий, тоже волнуясь из-за моего, а может быть, более из-за звездочкиного долгого отсутствия, наведался в наш дом и принес немного дров и хлеба. И Ольга уже растопила печь. Какой же это был чудесный сочельник! Мы сидели, прижавшись друг к другу, в растопленной печи, пили чай с морковками и хлебом. А к этому добавились припасенные Ольгой из Москвы несколько сохшихся карамелек. Я рассказывала во всех подробностях о своем приключении, а трое благодарных слушателей тихо сидели, затаив дыхание, слушая мой рассказ. Потом Ольга с Надей соорудили из еловых веточек рождественский вертеп, прикрепив над ним звезду из кусочков фольги. Надина единственная кукла превратилась в Богородицу, склонившуюся над яслями, в которых лежал младенец Христос, вырезанный из бумаги. Рядом с ним притулились овечки из кусочков старой ваты. И это был самый чудесный рождественский вертеп, которую мне довелось видеть в своей жизни. Мы с Ольгой спели «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови, свет разума», а потом еще «Кандак, Дева днись Пресущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангелы с пастырями словословят». В тот вечер мы забыли про войну, про лишения, голод и холод, и были счастливы от того, что родился Христос, и что мы были рядом с Ним. Тот бабушкин рассказ помнится мне и поныне. И струится из далекого детства свет Вифлеемской звезды, спасительный и прекрасный.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Слово книжное». Сегодня в авторском исполнении прозвучал рассказ Натальи Ячеистовой из сборника «Вечное лето». Мы всем нашим читателям и слушателям программы «Слово книжное» рекомендуем приобрести этот удивительный сборник поэтических, творческих, трудно сказать, рассказов, скорее всего, впечатлений, описанных ярко, сочно, со свойственным писательнице колоритом. Книги издательства Московского Сретенского монастыря, в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретение» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине «сретение.ру». Заказать книги можно по телефону +7 495 628 82 10. Повторяю телефон +7 495 628 82 10. Вы слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.